Господи, мы обращаемся к Тебе, как из этой истории, которую Иисус рассказал, когда грешник, мытарь, не смел поднять глаз, бил себя в грудь и говорил: «Будь милостив ко мне, грешнику». Мы, многие из нас, прощены через Евангелие. Мы можем поднять глаза кверху, мы усыновлены, у нас мир с Тобой. Ты простил нам наши грехи. Но все равно, Господь, мы просим Тебя, будь милостив к нам. У нас есть слабости, у нас есть какое-то неразумие, есть какие-то склонности, наклонности нашего сердца, желания куда-то нас увлекают. И много всего, Господь, что препятствует нам хорошо понимать Тебя и слушать голос Твой. Поэтому говори к нам, Господь, пожалуйста. Мы хотим слушать Тебя, и будь милостив к нам, дай нам Тебя услышать. Надеемся на Тебя, и я, Господи, надеюсь на Тебя, что Ты благословишь наши сердца и наставишь их. Ты наш пастырь, Ты наш учитель, Ты наш проповедник, Господи, пожалуйста, помести Слово Твое в наши сердца. Молю Тебя, Господь, о каждой душе, о каждом сердце, чтобы Ты бережно каждого человека, душу его направил сейчас, в этот ближайший час, направил к Тебе, направил к тому, чтобы увидеть истину так, как Ты хочешь, чтобы они увидели ее. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Тема сегодняшней проповеди печальная и радостная. Мне больше радостная часть нравится, но, наверное, будет больше о трудностях говориться. Тема проповеди – духовный кризис. Духовный кризис в жизни человека. Несколько вопросов, мы постараемся на них ответить. Немножко подумаем о кризисах в нашей жизни. Посмотрим на то, какие кризисы описаны в Библии, апостолы. Большинство из них – это кризисы апостолов, мы посмотрим. Дальше мы ответим на вопрос, как мы с вами склонны реагировать на кризис в нашей жизни. И потом посмотрим, что Бог хочет, чтобы мы изучали в момент кризиса. То есть, как Он хочет, чтобы мы реагировали. Жизненные кризисы переживает каждый человек. Христиане не исключение, мы тоже переживаем кризисы. То есть, когда я говорю кризис, что я имею в виду? Это когда человек попадает в такую ситуацию, которая для его души как тупик. Он бился, он натолкнулся на стену, он пытался ее обойти справа, потом слева, он пытался ее перепрыгнуть, он пытался ее пробить лбом, он пытался сделать подкоп. Разные вещи он применил, и он все равно в этом тупике. И это как кризис, он не понимает, почему это может быть происходит, не видит выхода из этого. У него могут опускаться руки, он может отчаиваться, или по-другому, он может становиться настолько, что ли, самоуверенным или настолько необъективно мыслящим, настолько обманутым, чтобы просто не видеть этого. То есть кто-то со стороны может говорить: дружище, ты уже тут какое-то время отходишь шагов 20 назад, разгоняешься и лбом об стенку бьешься, у тебя уже там кровь по лицу течет, потому что лоб разбил. Но этот человек говорит: нет, все нормально, просто здесь немножко приложить усилий, все хорошо, у меня все нормально, нужно быть оптимистом, не говори таких плохих слов, у меня все хорошо, просто вот тут еще чуть-чуть, и уже все решится. Но человек все равно, он на самом деле выход не может обнаружить. Он может, либо у него руки опускаются от этого кризиса, либо он просто впадает в иллюзию о своей жизни и просто не хочет видеть это. Тоже определенное разочарование. Кризис – это когда человек наталкивается на стену собственного несоответствия. Например, какой-нибудь родитель смотрит на детей, и он начинает переживать, и он чувствует: я не соответствую, у меня не получается воспитывать так, как нужно. Или какая-нибудь жена смотрит на свой брак, и на отношения с мужем. И она чувствует, как я не соответствую, мне не хватает чего-то, чтобы быть хорошей женой или хорошей мамой. Или у меня брак, я как-то просто как человек, я вступала в брак для того, чтобы у меня как-то был, ну, брак нормальный. Тем более я христианка, я знаю принципы библейские, я стараюсь применять, я вроде бы расту, но я смотрю на брак, и это как тупик для меня, это как кризис. Я не понимаю, но я как-то не соответствую, мне не хватает каких-то сил для того, чтобы все происходило правильно. Кризис – это когда человек видит, что не может справиться с ситуацией. И он, у него либо руки опускаются, либо он одевает просто розовые очки и говорит: у меня все хорошо. И просто затыкает уши и не хочет слышать то, что говорит ему Бог через обстоятельства, через других людей. Кризис – это когда все усилия приводят к одному и тому же, к тупику. Возникает иллюзия: вот-вот, я как-то уже по-другому, то я справа обходила, нужно же слева. И все нормально, потом подкоп, потом здесь, чуть правее, чуть левее, но все равно человек возвращается к кризису. Может быть, он на время окрыляется, что он нашел выход, но все равно он возвращается к тупику. Он возвращается к стене собственного несоответствия. Он возвращается к стене собственного бессилия решить ситуацию. Он возвращается к стене собственной неспособности. Это очень тяжелое состояние для души человека. Иногда говорят, что в середине жизни наступает такой кризис, середины жизни. Я как-то упоминал о нем, когда у меня день рождения, мы здесь даже праздновали. Спасибо большое, кстати говоря. И человек просто в каком-то возрасте начинает оценивать, что он как-то думал, у него все впереди, и он вроде бы правильные вещи делал, и тут он понимает, что тоже середина жизни, или уже, может быть, перевалило за середину жизни. И он понимает, что впереди он уже так жизнь налажена, что каких-то там великих фейерверков не произойдет, то есть будет то же самое, только там, ну, какие-то там формы другие. И он чувствует вот это бессилие, он смотрит, он говорит: я не соответствую. Я хотел вот такой жизни вообще, или вот такой брак, или я хотел быть таким родителем, или таким мужем. Я думал, я вот столько буду зарабатывать, или я вот столько буду радоваться, или у меня будут сложены обстоятельства жизни таким-то образом. И оно не так, и человек себя чувствует несоответственным. И он уже уперся в эту стену. Когда ему было 20 лет, у него еще вариантов, с какой стороны копать и с какой обходить, было очень много. Поэтому была надежда, что я справлюсь. Вот об этом я говорю. Мы все попадаем в кризисы. И более того, мы будем туда попадать. Библия учит об этом. Бог вводит нас в такие моменты, когда мы чувствуем свою неадекватность, свою несоответственность, свое бессилие, неспособность. Он вводит в кризисы. Он допускает нам с помощью наших глупостей и грехов самим себя ввести в эти кризисы. И Он вводит нас туда, чтобы нас растить. Кризис или вот такой тупик, такое ощущение своей неадекватности, своей несоответственности, это его особенный инструмент для того, чтобы нас освободить, чтобы освободить нашу душу от рабства. Вот здесь радостная часть, до которой мы как-то должны дойти в проповеди, а рассуждаем о, ну, не очень радостном моменте в нашей жизни. Бог вводит нас и будет вводить нас в кризисы, я покажу это из Писания, для того, чтобы освободить нашу душу, чтобы мы жили действительно свободными. И вопрос не в том, будет ли человек переживать кризис, он будет это переживать. Вопрос в другом. Вопрос в том, как он будет из него выходить. Он сообразит, что еще есть какая-то сторона, левая, правая, или какая-нибудь еще, с которой нужно обходить. Или он чему-то научится, чему Бог хочет научить человека, помещая его в состояние, когда он столкнулся лицом к лицу со своей несоответственностью, со своим бессилием и неспособностью. Каждому из нас очень важно научиться правильно относиться к кризисам в нашей жизни. Нужно принять, что это часть нашей жизни, это часть Божьей, это один из Божьих инструментов, как освобождать нашу душу. Наша душа в таком состоянии, что без кризиса ее невозможно освободить от некоторых вещей. Поэтому нам важно принять то, что это часть нашей жизни. Это является неотъемлемой частью нашего духовного возрастания. Нам это не хочется, мы хотим закрыть на это глаза, нам кажется, мы уже всему научились. Но так или иначе мы будем попадать в ситуацию, которая будет нас шокировать, будет нам непонятно, будет очень трудна для нас. Она будет, как все будет валиться из рук, будет казаться, что ну, это вообще неправильно. Не так, такого не должно происходить в жизни нормального человека или, более того, нормального христианина. Такого не должно происходить, это как-то неправильно, это и шокирует, это и пугает, это и отторгает, поэтому наша душа это. Нам нужно понять кризисы, в которые нам, перед нами как эта стена несоответствия, нам очень тяжело. Мы вот в состоянии мытаря, как мы сегодня читали, когда он сказать ничего не может. Он смотрит на себя, он не видит в себе никакого источника жизни, никакой опоры, он просто бьет себя в грудь и говорит, помилуй меня, Господи. Он все, все кончено. Более того, каждому из нас необходимо научиться правильно выходить из кризиса или учиться тому, чему Бог хочет нас научить в кризисе. Не просто одеть розовые очки и говорить, у меня все хорошо. Не просто отойти 20 метров назад и разбежаться еще раз, еще 100 раз удариться. А достичь состояния, когда мы поймем, что ни розовые очки, ни поиск своего какого-то выхода – это неправильный выход. Иначе мы не будем расти, мы будем ходить по кругу, мы будем опять приходить в то же самое место, в тот же самый кризис, может быть, в другом возрасте, в другой форме, с другими людьми, с другими обстоятельствами, но это тот же кризис будет, где Бог будет нас продолжать чему-то учить. Итак, жизненные кризисы – это часть нашей жизни. Это часть жизни, духовной жизни христианина. Давайте посмотрим, какие духовные кризисы переживали апостолы. Я сейчас сделал утверждение. Ну, кто-то скажет, а я не согласен, мне не очевидно. Я думаю, если ты ко Христу пришел, у тебя должно быть все как по маслу, у тебя должно быть только зеленый свет перед тобой, Бог должен решать все твои проблемы, ты не должен попадать ни в какие тупики. Давайте посмотрим. Несколько текстов, кое-какие я просто бегло вам напомню. Луки 5 глава. Я прислушиваюсь, слышу ли я шелест страниц. Я увидел некоторых людей, когда я сказал, давайте откроем, они даже не шелохнулись. Друзья мои, я начал борьбу в нашей церкви, если вы не заметили. Я ее буду продолжать до тех пор, пока я не буду видеть, что мы ценим работать. Я говорю к членам нашей церкви, не гостям, что мы ценим Писание и мы ценим работать с ним. Мы недостаточно умные, недостаточно знаем Писание, чтобы не открыть свою Библию, которую Бог нам по благодати дал, многие поколения не имели, чтобы не сделать там пометки. Я сегодня сидел и слушал вступление или проповедь перед молитвой вначале, и я сделал себе ряд пометок. Поэтому, пожалуйста, приносите свои Библии. Не будьте слишком умными, чтобы быть умнее того, чтобы работать с Писанием, умоляю вас. Иначе мне придется серию проповедей сделать на эту тему. Луки 5 глава, с 1-го. «Однажды, когда народ теснился к нему, к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети, войдя в одну лодку, которая принадлежала Симону, это апостол Петр будущий, он просил его отплыть немного от берега и, сев, учил народ из лодки». Вот это встреча Иисуса Христа с Петром. Он учил. «Когда же перестал учить, сказал Симону, повернулся к нему и говорит, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь». Как я не раз говорил, он подразумевает, мы профессиональные рыболовы. Ты из семи плотников. Но, может быть, Петр подумал об этом. Не написано. Он говорит, мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть, я попробую. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Эти лодки были наполнены рыбой. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он видит Иисуса Христа, он видит чудо, и он видит святость Божью. До этого он, может быть, спокойно сидел, он предоставил свою лодку, он спокойно разговаривал, он не стоял на коленях перед Христом, он чувствовал себя нормально рядом с Ним. И здесь Бог ставит его в такую ситуацию, когда он понимает что-то о Боге в данном случае, и он, это как стена несоответствия, он смотрит, какой Бог, и он понимает, я абсолютно не соответствую. Я не подхожу, я бессилен, я ничего не могу сделать, чтобы соответствовать. И поэтому он просто падает ниц от бессилия перед ним и говорит, выйди от меня, я человек грешный, я не достоин быть рядом с тобой. Я не могу этого делать. Иисус Христос не просто так предложил улов этот сделать. Этим уловом Петр даже не воспользовался. Иисус через несколько стихов его позвал, и Петр все оставил и ушел. Но Иисус хотел кое-чему научить Петра, но не только Петра. 9 стих. «Ибо ужас объял его». Вот этот мужчина молодой, он встречается с таким откровением о себе, что его душа в тупике, он не просто побаивается, он не просто страшится, он не просто боится, он в ужасе, он очень испугался. И не только его, но и всех бывших с ним от этого улова рыбы, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведея, которые тоже стали апостолами, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловцом людей. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Иисус Христос начинает свою, ну, такую личную встречу с Петром и еще с двумя будущими апостолами через то, что он вводит их в состояние колоссального ужаса, когда они понимают свое несоответствие. Он не пришел к ним и не сказал, я смотрю, вы особенно набожные люди, вы сидели, вы предоставили свою лодку мне, вы внимательно слушали, я знаю, что вы не делаете таких грехов, и вы, в общем, стараетесь, я знаю, что вы ищете Бога, вы люди набожные, поэтому я выбираю вас. И они, мы лучше, чем другие, у нас получается, мы набожные, у нас все, мы соответствуем, у нас выходит, у нас, мы решили, там какие-то препятствия были, мы их успешно обогнули, все хорошо, и поэтому мы с Иисусом. Не такая ситуация. Иисус показывает им, вы вообще не соответствуете. Но пойдемте, я сделаю вас кем-то другим. Вы будете ловцами людей. Я изменю вас. И в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, где, может, не точно цитирую, где он говорит, что ты дал мне их от мира, они были от мира, но слово я им передал, и они стали не от мира, и мир возненавидел их. То есть он словом своим изменил этих людей. Но начало изменения с того, что он показывает их несоответствие. Если другую историю вспомнить, давайте просто напомним, Марка 6 глава, мы не будем читать, я просто напомню вам эту историю. Марка 6 глава с 32 стиха, Иисус собирает большое количество людей, собирается вокруг Него, Он учеников, давайте лучше прочитаем. Листайте. Марка 6 глава, я специально начал использовать Библию, чтобы самому листать, хотя мне удобнее проповедовать, когда у меня в конспекте, чтобы давать вам время открыть. 6 глава с 32 стиха Евангелия от Марка. «И отправились в пустынное место в лодке одни ученики, Иисус направил их, был с ними. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и побежали туда пешие из всех городов, и опередили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними. Он посмотрел на них, пристойные люди собрались, успешные, достигшие. Он смотрит на их души, и Он жалился, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Овцы, когда они без пастуха, они в жалком состоянии находятся и выглядят жалко. И вот он увидел их души, они как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их многому. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много прошло. Отпусти их, остановись, перестань учить, пусть уходят, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Там были тысячи людей. Несколько тысяч людей. И вот в этой ситуации люди очень уже устали, они очень хотят кушать. Они бежали в пустынное место, где Христос был, опередили учеников, которые на лодке плыли, а это обычно быстрее происходит. И они прибежали туда, они уже устали, они сидели долго, слушали учение, палящее солнце, зной, Ближний Восток, очень тяжело, очень устали. Мужчины, женщины, дети наверняка. И они говорят: отпусти их, это тысячи людей, им нечего есть. И смотрите, что Иисус делает. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? И этого абсолютно не хватает. То есть Иисус Христос поворачивается к ученикам и дает им задание, которое они абсолютно не могут выполнить. Это невозможно выполнить для человека, это сверх сил. Это, естественно, невозможно исполнить человеку. Сверхъестественно Бог может это сделать. Христос чуть ниже описано, что Он это сделал. Сверхъестественно Божий источник может совершить, если человек ищет этой силы в Боге, он может это совершить через Него. Но Иисус вводит их в кризис. Он ставит перед ними задачу, которая им невозможна. Иисус это делает вновь и вновь. Он постоянно учит своих учеников тому, что христианская жизнь – это жизнь невозможная для человека. Человек не может быть христианином, он не может жить успешной, праведной жизнью, если не будет происходить Божьих чудес, если человек не будет опираться на Бога, если он не будет черпать силы в источнике божественном. Но проблема здесь какая? Мы это понимаем, вы не удивились. Проблема здесь в том, что мы верим, и мы не хотим сдаться, мы не хотим почувствовать себя банкротами, чтобы сказать: я не могу. И поэтому Бог на каждом этапе нашей духовной жизни вводит нас в какие-то тупики определенные, для того, чтобы мы почувствовали свое несоответствие, свою неспособность быть праведным и успешным, успешно праведным человеком в той или другой сфере. Он использует разные вещи. В данном случае он использует такую очень бытовую ситуацию. Люди хотят кушать, накормите их. Это не проповедь, это не какое-то там особенно, ну что ли, духовное такое, религиозное служение. Это такая очень простая ситуация в жизни. Но через эту простую ситуацию, которые наши жизни наполнены простыми ситуациями, через эти простые ситуации Бог хочет научить нас очень особенному принципу, ну, очень глубокому, очень, можно сказать, духовному принципу, через очень бытовые материальные вещи. Он хочет научить нас, что мы не способны жить. Почему Он этому учит нас? Потому что мы все верим. И мы каждый день учимся тому, что мы способны, мы можем, мы достигли, у нас это получилось. Нет, не то, что без Бога, я могу с Богом. Я же с Богом, поэтому я могу. Но мы не замечаем, как это «я могу с Богом» превращается в «я могу». Ну и с Богом, да, понятное дело, я же все правильно, я нормальный христианин. Но на самом деле Бог видит, что это «я могу», и я знаю принципы библейские, я знаю, как молиться, я знаю еще что-то, я знаю заповеди или обетования, я могу что-то такое делать. Но за всем этим лежит «я могу», то есть мы не разбиты. Мы используем даже библейские тексты для того, чтобы эту стену несоответствия обойти по-своему. Это то, почему Иисус это делает. Он поворачивается к ним: вы их накормите. Еще одна ситуация, Матфея 16 глава. Матфея 16 глава с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Очень важный вопрос. Вопрос самый ключевой. Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию пророка, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, то есть они неправильно понимали Христа. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, может быть, шаг вперед сделал, говорит: ты Христос, ты Мессия, долгожданный Мессия, Сын Бога Живого. Ты Сын Человеческий, Иисус себя Сыном Человеческим назвал, но ты Мессия и ты Бог. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь или развяжешь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не рассказывали, что Он Иисус Христос, то есть Мессия. То есть удивительный момент. Народ не понимает Христа, как, кем Он есть. И Петр дает колоссальный ответ, который есть этот камень, это исповедание, не апостол Петр, но исповедание, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, это основание церкви, на этом камне основана церковь, не на человеке, но на Иисусе Христе, на том, кто Он есть. Он есть краеугольный камень. И Петр говорит очень глубокую истину. И Иисус прямо говорит ему: Петр, ты даже не сам догадался, это Отец тебе открыл, это невероятная истина. И он говорит: на этой истине я церковь буду основывать, на этом Евангелии, на самом себе, и эта церковь будет сильна, и это будет победа, врата ада не одолеют ее, и тебе дам ключи, то есть Евангелие, Слово Божие, которое определяет, где человек спасен, не спасен и так далее. И вот это вот момент успеха духовного. Никто не понял в Израиле, а они поняли, и Петр это понял. И Петр говорит, и это его убеждение, это искренно, он готов умирать за это. Он говорил потом Иисусу, что пусть все отрекутся, я не отрекусь. Это его позиция, это его понимание, его следование за Христом. Это успех, это победа, это восторг, это момент, когда нужно вручить диплом, это момент, когда нужно торжествовать. И он, конечно, торжествовал. И это истина, которую Иисус никому не говорит, вам открыты глубины духовной, глубины Царства Божьего. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, религиозных лидеров, и первосвященников, и книжников, то есть религиозной элиты. И более того, не только пострадать, но быть убитым, и в третий день воскреснув. Апостол Петр, лидер в апостольской команде, который знает эти глубины, тут же реагирует, и он отзывает его, Иисуса. Он не хотел его как-то при апостолах, его авторитет, может быть, как-то задевать. Отозвав его, Петр начал прикословить, он начал спорить с ним. Так неправильно, это так не должно быть. И он движим, в принципе, любовью ко Христу. Он говорит: будь милостив в себе, Господи. Какой замечательный Петр, как он правильно поступает, все хорошо. Он говорит: Господи, ну нет, мы все сделаем, чтобы так не произошло, мы погибнем, мы защитим тебя, ну будь милостив к себе, так не должно быть с тобой, мы так любим тебя, ты так драгоценен для нас, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Петр не просто был на вершине духовного откровения, он возносится на вершину поклонения Богу, кажется, заботы об Иисусе Христе. Он делает очень правильное по-человечески дело. И Иисус реагирует. Он же, обернувшись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана!» Представьте, что Петр пережил. Он думает, он на вершине духовности, он на вершине заботы и преклонения перед Христом. И Иисус поворачивается, может быть, строго на него смотрит: «Отойди от меня, сатана!» И он называет его дьяволом, он называет его тем, кто богохульствует, тем, кто восстал против Бога. Самой мерзкой личностью во вселенной он называет Петра. Это тупик, это боль, это разочарование, это непонимание. Вообще непонятно, почему так Иисус реагирует. Иисус опять ставит Петра, упирает его в эту стенку его несоответствия. «Петр, ты думал, ты достиг, тебе открыты особенные откровения, у тебя все решено совсем не так. Вот твое сердце. Только что ты исповедовал меня, и я говорил тебе великое будущее, которое тебя ожидает. И тут же я показываю тебе твое сердце. Сколько бы у тебя не было бы опыта, сколько бы ты не познал истин, сколько бы ты не совершил великих деяний для Бога, как бы искренне тебе не казался твой порыв, он может быть неправильным, и вот твое сердце. Твое сердце, как у сатаны. Твое сердце вообще не тем движимо. Твое сердце сейчас использует сатана для того, чтобы восставать против великого Божьего замысла. Он говорит: ты мне соблазн. Сатана действует через тебя, он хочет, чтобы я грех сделал. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отрекитесь от себя». Хотите быть со мною? Это еще один тупик, это непонимание, это кризис, это как-то странно. Он не говорит: кто хочет идти за мною, вы там немножко приободритесь, будут нюансы у нас на пути. Или как бы немножко жизнь свою подстройте. Он говорит: ваша жизнь с вашими силами, с вашими возможностями, с вашими великими способностями поставьте на этом всем крест. Это все не подходит. Вы не сможете идти за мной. Если вы думаете опираться на что-то свое, даже хорошее, как нам кажется, но там уже больше мое хорошее, чем хорошее от Бога. Он говорит: отрекитесь от этого, вы не сможете идти за мной. Если кто хочет идти за мной, отрекись от себя, возьми крест свой, орудие казни, самой унизительной казни, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою или жизнь свою сберечь, другими словами, кто хочет сберечь себя, кто хочет сберечь свое устройство жизни, кто хочет сберечь свой фундамент жизни, кто хочет сберечь свои достижения в жизни, кто хочет сберечь какую-то свою особую самооценку от опыта, от обучения, от достижений, тот потеряет жизнь. Если вы хотите опираться на этот источник, ничего не получится. Поэтому он Петра ставит перед стеной несоответствия. Он говорит: даже твои вот эти высокие достижения, ты не соответствуешь, Петр, ты не сможешь. Тебе нужно отречься от себя, тебе нужно отречься от источника твоей жизни, от твоих опор, на которые ты опираешься, как бы хороши они ни были. Не имеется в виду отречься от праведности и делать грех, но отречься, считать, что если у меня столько праведности, я подхожу, и у меня получится, и все нормально, и я полностью уповаю на Бога. Нет, 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 твое сердце может далеко не уповать на Бога. Ты можешь много верить в себя, ты можешь много опираться на себя. Это может быть очень религиозно выглядеть, это вчера могло быть очень правильно, опорой на Бога, а сегодня это трансформировалось и стало религиозной твоей опорой на самого себя. И поэтому будет такое откровение, и поэтому будет такой тупик, и поэтому будет такая сложность, которая должна тебе проповедовать: ты бессилен, ты не можешь жить христианской жизнью, ты не можешь служить и исполнять волю Божью. Христианство – это то, что Бог повелевает нам делать то, что мы не в состоянии делать, делать с помощью того, чего у нас нет. Накормите 5000. У вас есть способность сделать чудеса? Нету. У вас есть, может быть, запасы хлеба? Нету. Сделайте, накормите 5000. Это христианство. Поэтому он говорит: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Тот будет неизменно разбивать свой лоб о стену несоответствия. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. А кто признает свое несоответствие, тот получит другой источник жизни, тот обретет жизнь. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир для того, чтобы двигаться вперед, достигать успеха, все правильно делать? Какая ему польза от этого, если он душе своей повредит? Все, что есть в этом мире, все, что есть у нас, весь наш характер, опыт, достижения не способны нам дать то, что необходимо нам иметь, чтобы жить успешной духовной жизнью. Вообще жизнью. Какой выкуп даст человек за душу свою и так далее. Я напомню еще некоторые тексты. Апостол Петр отрекся от Христа. Иисус говорит ему: ты трижды отречешься от меня. Этот будущий пастор должен был пройти опыт сокрушения и разочарования в себе, чтобы быть пригодным, чтобы Бог его использовал. Бог не может, не хочет использовать людей, чьи сердца достаточно верят в себя, как фарисея, которого мы читали утром сегодня. Это самоправедность. Я не такой, как они. Я это, вот это и вот это. И он все назвал из Писания, все хорошие вещи. И там в конце написано, что мытарь, чуть у нас неправильный перевод, пошел оправданный более, это не, вот этого более нет в оригинале. Мытарь пошел оправданный, а фарисей нет. Он положился на свою самоправедность, на свои достижения, а мытарь был у стены несоответствия. И он научился в этом кризисе. Он попал в кризис, и он принял этот урок от Бога. Господи, что, я ничего сказать не могу. Он бьет: будь милостив ко мне. Ничего не осталось, не на что опереться. Если ты помилуешь, моя жизнь состоится. Помилуй меня. Сделай, как ты хочешь, когда ты хочешь. Я никаких претензий не выставляю. Я не пытаюсь все подчинить себе, ты знаешь, что ты делаешь. Для этого Бог дает кризисы нам. Для этого Он поставил Петра в ситуацию, когда он отрекался от Него. И он не вышел через это как победитель. Пусть все отрекутся, а я не отрекусь. И он отрекся. Ярче других отрекся. Вспомните отчаяние учеников после смерти Христа. Христос умер, и они попадают в отчаяние. Иисус учил их, но они не поняли. Иисус учил их так, что они не поняли до конца. Он мог бы им объяснить, чтобы они поняли. Но Он объяснил им так, чтобы они пережили это отчаяние, что нет Бога рядом, нет Христа рядом, непонятно, что в моей жизни происходит. Все мои надежды рухнули, я не соответствую, я не выживу, у меня не получается. Все, на что я опирался, не сработало. Я разбит, и все, что остается, Господи, Ты. Боже, как-то введи мою жизнь. Мы в отчаянных обстоятельствах, Павел говорит, ну не отчаиваемся. Вот в том случае ученики отчаялись. Псалом 21, первые три стиха, еще один пример, где человек в тупике. Псалом 21, первые три стиха, там дальше, правда, он находит выход. Начальнику хора при появлении зари псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Вот это состояние человека. Он это как апостолы чувствовали. Это то, что Христос чувствовал на Голгофе. Боже, ты оставил меня? Для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Я не просто молюсь тебе про себя, я не просто молюсь тебе вслух. Я воплю к тебе, я кричу, и я не вижу никакого приближающегося спасения. Ты будто бы оставил меня, ты будто бы бросил меня. Будто бы я живу вообще неправильной жизнью. Будто бы я совсем не выполняю твоих заповедей. Будто бы я совсем не соответствую тебе. Стандартом твоим, чтобы ожидать твоего благословения, поэтому я смотрю на тебя, я понимаю, что ты что-то подобное говоришь мне, ты исправь все это, потом мы будем с тобой разговаривать. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, не слышишь меня, не отвечаешь мне ночью, и нет мне успокоения. Вот это состояние человека. Римлянам 7 глава еще один текст, где апостол Павел описывает, он говорит, что я хочу сделать хорошо, я стремлюсь, я стараюсь, получается все время плохо. Я еще так, и вот это, и вот это. И сколько бы я ни старался делать хорошо, получается плохо. И он говорит, как бедный я человек, я такой несчастный, я в тупике. Я понял стандарты Божии, я понял заповеди Божии, и они убивают меня. Я не могу их исполнить, и я прихожу к этому состоянию, я смотрю, другие люди как-то, они справляются, у них вроде все нормально, а у меня вообще не получается. Я не дотягиваю, мне очень тяжело, я не соответствую тебе, как я могу ожидать благословения, я ничего не могу выполнить. И в этой же 7 главе там есть ответ, мы посмотрим на него. Итак, мы посмотрели, что Библия учит, это не все кризисы, это кризисы описаны. Бог неизменно будет вводить нас в кризисы для того, чтобы учить нас тому, что христианская жизнь превыше наших возможностей. Способность угодить Богу превыше наших возможностей. Способность сделать все, чтобы Бог был к нам расположен и обязан был нас любить превыше наших возможностей. И Бог будет для этого использовать самые простейшие бытовые ситуации в нашей жизни. Служение, душевное состояние, молитвенную жизнь. Просто размышление и оценка, чего мы достигли в своей жизни. Наше отцовство, материнство, наши отношения с родителями, отношения на работе, наш профессиональный рост, наши достижения в заработке денег, наше там исполнение наших мечтаний, которые у нас были, исполнились или нет. Он будет все это использовать для того, чтобы поставить нас в тупик несоответствия, что бессилие, что что-то не так, что со мной что-то не так. Со всеми остальными нормально, но со мной что-то не так. Нам нужно понять, что кризисы – это то, что Бог вводит нас, куда Он вводит нас, для того, чтобы нас научить, что мы действительно не можем принести плода духовного. Мы действительно не способны. Но как мы склонны реагировать, когда мы попадаем в кризис? Давайте немножко об этом поговорим, и потом обратим внимание, чему Бог учит нас с помощью духовного кризиса. Как мы склонны реагировать на духовный кризис? Когда мы наталкиваемся на стену несоответствия, прежде всего, мы стараемся решить проблемы своими силами. Ну или сами, скажем так. Мы очень стараемся решить свои проблемы. Это разные могут быть вещи. Мы можем лучше организовать свою жизнь, лучше что-то запланировать, Мы можем приложить просто больше усилий. Мы можем больше помолиться, например, ожидая, что вот просто сама молитва или количество молитвы должно помочь мне обойти эту стену, чтобы она меня не смущала, что я не соответствую. Мы можем приложить, мы можем стараться найти какие-то дополнительные знания. Мы можем постараться защитить себя от каких-то проблем, от каких-то людей, может быть. Мы можем поменять обстоятельства нашей жизни. Мы можем приложить такой ревности больше. И всякие такие вещи. Это наша естественная реакция. Но неизменно мы возвращаемся к одному и тому же, что мы опять попадаем в этот кризис. Мы опять попадаем... Некоторые люди, к сожалению, так годами, и, может быть, жизнь свою так проживают. Они просто ходят по кругу, они не хотят научиться. Слишком болезненные уроки Бог хочет преподать. И поэтому они готовы бить свой лоб или одеть розовые очки, или просто не говорить на эту тему. А для мужчин это вообще не по-мужски. Мужчина уже должен быть сильным, пробивным, с характером, он должен быть силачом, дети смотрят на него, папа самый сильный на свете, жена смотрит на него, мой муж все проблемы решает. Он боится себе признаться, что у него есть слабость, у него есть страх, у него есть неспособность, бессилие, несоответственность. Он совсем не супермен этого мира, он совсем не герой, который может решить все проблемы. Он совсем не такой. Для мужчин очень болезненная вещь. Для женщин, для них это болезненно, потому что Бог призвал их быть, по-своему лидерами в этом мире. Для женщин это болезненно, потому что это незащищенность, это тяжело, это страшно. Если я не справляюсь, если мой брак не вышел на какой-то уровень, если у меня не получается с детьми, что меня ждет? Женщины более сотворены нежными, более изысканными, поэтому они более чувствительны к опасностям каким-то. И их с этой стороны это может, очень печалить или ужасать. Но духовный прогресс происходит с помощью того, что Бог подводит нас к стене несоответствия. Мы хотим посмотреть на нее, и мы хотим сказать, это не стена несоответствия. Я соответствую, и я могу, просто я, это стена как бы моего недостаточного понимания, и вот я понял, и я обошел эту стену. Или это стена просто недостаточных средств, или это стена недостаточной дисциплины, я наращиваю дисциплину, но это правильные библейские вещи. Только мотив неправильный лежит, почему я так вкладываюсь в дисциплину. В служении это тоже может быть. Мы можем быть особенно усердны в служении, потому что мы хотим увидеть результат. Я нормальный служитель. Я успешный, у меня все хорошо с этим. Я справляюсь, я хороший пастырь, у меня выходит. И поэтому, когда я вижу, что-то не ладится, а церковь это не просто одна жизнь, это много жизней, которые сверхъестественно должны развиваться. Не под силу людям. И поэтому лучше переорганизовать, найти какой-то подход к жизни церкви по-другому, научиться этому, посмотреть у тех, взять этот пример. И это хорошие вещи. Но только мотив такой, что страшно стать перед стеной несоответствия. Я же пастор, как на меня же смотрят, должен быть примером. Я должен во всем соответствовать. Я даже, вот у меня проблема, ничего не переживайте, я на Господа уповаю. Я не буду показывать, что я боюсь, что мне тяжело, что мне больно, и что я не знаю, как это решить. И что я просто, Господи, будь милостив ко мне грешный. Нет. У Господа вся сила. Я должен показать пример. Все могу и всегда могу в укрепляющем мне Иисусе Христе. Что это значит в укрепляющем мне Иисусе Христе, не совсем понимаю. Но неважно, все могу, все нормально. Я должен излучать такую атмосферу. У меня должен быть такой имидж. И может быть в субботу я разбит, и может быть в субботу я не знаю, что делать с церковью, и как решать эти проблемы, но рано утром в воскресенье я натянул дежурную улыбку. Привет, как сестра, как жизнь, все нормально, как ты, у вас все хорошо, замечательно, какие у тебя есть проблемы, у меня какие проблемы, Бог силен, Он побеждает все. Мы натягиваем улыбки, не обязательно быть пастором, чтобы натягивать улыбку. Мы приходим на богослужение, мы все успешные христиане, мы улыбаемся, у нас все замечательно. Мы какие проблемы? Зачем мне, я буду говорить, там, грузить людей. Все нормально. Но на самом деле мы сталкиваемся с несоответствием. И нам хорошо его увидеть и остановиться там. И познать не свою силу, а познать Господа. Силу Господа. И Иисус приводил своих учеников к такому состоянию, в котором они не могли делать то, что Он говорил им делать. Когда они не могли... Тогда они искали помощь в нем и у него. Ничего не оставалось, Они не излучали успех и самоправедность, и способность достигать. Они не взрывались супердисциплиной и супермудростью, они взрывались суперсокрушением. Они были как этот мытарь, они, Господи, не понимаем, почему так происходит. И вот тогда, когда у человека это происходит, Бог этого человека использует, и тогда только сверхъестественная сила может явиться в его жизни. Они искали его, а мы с вами, да и они тоже, постоянно пытаемся доказать, что мы можем, что мы способны это делать. И мы тратим время и тратим все свои силы на эти попытки доказать свое соответствие и свою способность, тогда, когда нам нужно в кризисе научиться тому, что я не способен. Бог хочет показать мне, я не способен, мне не на что опереться, чтобы сказать, у меня точно будут классные вырастут дети, у меня точно не будут никогда проблем в браке, у меня точно решены будут вопросы финансовые, у меня точно будет успех в служении, у меня точно будет, люди меня будут уважать и хорошо обо мне все говорить. То, что я делаю, обязательно произведет плод. Бог не хочет этого. Бог не хочет этой самоуверенности, потому что это ложь, это неправда. В человеке нет этой силы. Это иллюзия, которая от грехопадения, когда человек хочет быть Богом, он хочет себя чувствовать самодостаточным и успешным, он хочет найти утешение в том, что у него, в его руках будут рычаги жизни. И если нужно, он повернет так, если нужно, он кнопку нажмет. Это все, это кнопка молитвы, это кнопка поста, это рычаг почитать Библию, это рычаг дисциплину развить, а это поговорить с мудростью, а это научиться каким-то навыкам жизни, характер развить. Это в моих руках, и ты, Господи, здесь позади, помоги мне этим. Ну, большая приборная доска в моем там, экскаваторе, и мне нужно всем овладевать. И христианская жизнь это что? И Иисус, он пускает на стройплощадку, он как дверь, в мой экскаватор, я зашел, он здесь рядом, и это мой экскаватор, моя приборная доска, и я должен учиться сам управлять этим агрегатом, который мой. А Иисус мне должен подсказывать, как это делать. А Иисус вводит нас в христианскую жизнь, и потом хочет нам показать, дружище, приборная эта доска давно сгорела, все расплавилось. Оно горит, ты туда суешь пальцы, у тебя обгорают руки, но только ты не хочешь это признать. Твоя приборная доска и твой экскаватор давно сгорел. И я когда тебя ввел в христианскую жизнь, то это совсем не твой экскаватор, это твоя иллюзия. Я ввел тебя совсем в другую машину, и ты не можешь никакими кнопками. Ты смотришь, там нет кнопок. Ты тычешь туда, а там такой толщины титановая плита, которую ты там, может быть, чуть-чуть там оставил какой-то след от своего пальца, но ничего не меняется. Ты тычешь усилием, у тебя поломанные пальцы, поломанные руки. Вместо того, чтобы понять, Иисус говорит, ты не можешь этим управлять. Я здесь управляю, ты рядом сидишь, между прочим. Ты должен понять это, и нам это не хочется. Нам не хочется признать, и мы продолжаем тыкать, продолжаем доказывать, нет, это я. Но мы видим, что чтобы Петр стал более эффективным пастором, он должен был сломаться от вопросов слуг, которые говорили ему, и ты был с ним. А что вы, женщина, ни в коем случае, я его вообще не знаю, этого Иисуса Христа. Чтобы Павел стал ценить Христа более всего, ему нужно было лишиться всех своих фарисейских друзей, своих достижений, своего положения в обществе. Сила распространения Евангелия не в том, чтобы найти в обществе самых ключевых людей, у которых сегодня есть власть, сегодня есть влияние, и если мы их приобретем, то тогда все станут христианами. Вот если бы Сталлоне стал христианином, говорят, что вроде бы он стал. Или вот если бы президент наш стал христианином, он бы раз так вышел, я стал христианином, и все, вау, и мы будем христианами. Такое никогда не произойдет. Это иллюзия. Не будет этого. Может быть, люди и ринутся в церковь, но совсем не по тем мотивам. Сокрушение сердца должно произойти. А кто может спасти человека? Никто. Ученики говорят, ну, кто же тогда может спастись? И Иисус им ясно отвечает, людям или человекам это невозможно. Богу же все возможно. Вот смотрите на людей, поймите, они бессильны. Куда смотреть? Смотрите на Бога. Богу все. Но как он это сделает? Какой механизм? Неизвестно, и вам это не открыто. Смотрите на Бога, и этого достаточно, и признавайте свое бессилие. И вы утешитесь просто Богом, а не тем, что наконец-то какая-то кнопка нажалась, и она вам гарантирует, что будет так, как вы хотите, в тот срок, в который вы хотите, и все сладится. Не знаю, как Бог будет нас вести. Но, друзья мои, когда я вначале говорил, я понимаю, что кто-то может сейчас ужасаться. Такая непредсказуемая жизнь. Я хочу жить жизнью предсказуемой. Я хочу, ну, хоть какие-то рычаги в моей руке. Я не хочу непредсказуемой жизни. Кажется, Бог как будто бы тут за углом и находится, чтобы просто меня ошарашить, ужаснуть и так далее. Совсем не так. Бог хочет нас освободить. Он хочет освободить нашу душу, чтобы, во-первых, мы положились на тот ресурс, который нам необходим, чтобы жить сверхъестественной христианской жизнью и иметь благословенные плоды в семье, на работе и так далее. Он как раз, он хочет нас благословить. Мы лупим по этой приборной доске, мы ломаем свою жизнь, а он говорит: друг, выход в другом. У кого-то конфликт в семье. Он хочет, чтобы это было решено, ведь Библия учит, что конфликт должен быть решен. И конфликт не решается. И иногда он не решается до тех пор, пока человек не сдастся, не скажет: Господь, я не состоявшийся муж, я неспособная жена. Столько греха во мне, он чуть-чуть что-то не так скажет, я раздражаюсь уже на него. Он ничего такого не сказал, но у меня уже такое накопилось, он просто в эту сторону как-то там, ну, шутку какую-то сделает, и меня уже выкручивает всю. Господи, это я, мой муж, или моя семейная ситуация, это стена несоответствия, у меня не выходит, у меня не получается. И если так, то в будущем меня ждет что-то плохое, поэтому нет, я докажу, что получается, продолжу учиться, продолжу менять мужа, продолжу ходить на семинары, продолжу читать Библию с этой целью, я найду этот секрет и включу, и все наладится, потому что мне страшно, что в будущем будет не так, как я хочу. Но потом опять я в этом месте, и опять руки опускаются, и я бессильна. И что же тогда меня вот это может ждать? Может быть, Господи, Ты мое утешение. Ты можешь изменить мою жизнь. Ты можешь изменить мою семью. Ты можешь делать сверхъестественное. Я сдаюсь. И я не в смысле, что ничего делать не буду, но я буду делать совсем с другим сердцем. Я сейчас проповедую, и я стараюсь помочь вам понять истины, которые есть в Писании, которые важны для нашей жизни. Но я ни одного сердца не могу изменить. Почему я здесь стою? Ну, потому что когда жестами, то это работает. Когда эмоционально это привлекает внимание, и вот заснул там человек, все, он уже мой. Я схватил его внимание, и сейчас я его впечатлю примером. Может быть, я когда-то так думал, скорее всего, я не помню, но наверняка. И потом Бог меня и в этом разочаровал. Даже с примерами засыпают. Даже вот с такими жестами или с криком в проповеди засыпают. Или нет, не засыпают, а просто о своем сидят, думают. Или нет, не думают о своем, я уже достиг, что они думают о том, что я говорю, хотя я этого никогда не достиг, но, предположим, такая иллюзия, смотрят, значит, думают, наверное, что я говорю, но даже выслушали все и поняли, все равно не изменились. Не могу изменить. Здесь я, здесь мои слабости, здесь моя плоть греховная, здесь ваши слабости, ваша греховная плоть. Это огромное препятствие, я абсолютно бессилен вам помочь. Быть пастором – это делать дело, которое ты вообще не можешь делать. И Бог этому меня учил и продолжает учить. Делай то, что ты не можешь делать, тем, чего у тебя вообще нет и не будет. Вперед! Что остается? Остается: Господи, Ты пастырь, Ты учитель. Мои слова, я знаю, они вот до сюда долетают, и вот здесь они все лежат, под кафедрой, они здесь валяются, они не имеют никакого влияния. Но если Ты совершишь в этом силу. И поэтому я не буду утешаться, или я буду учиться не утешаться тем, что меня так внимательно слушали, или тем, что там выполнили что-то, или тем, что подошли, поблагодарили. Но буду утешаться, Господи, при моей несовершенной проповеди. Я практически никакими проповедями своими недоволен. И у меня есть искушение, было раньше очень сильное, просто вслушиваться, что люди говорят, чтобы просто оценить вообще, что это было. Но при этом несовершенстве, Господь, Ты растишь людей, Ты действуешь в их сердцах. Я помню, сколько я старался помочь людям. И как я интенсивно, как я эмоционально, и как хотел сильно им помочь. Это была моя любовь. Но для них это выглядело как давление с моей стороны. Я не хотел их давить, я не хотел, но и Бог, ты не можешь изменить их. Вообще невозможно. Но я не хочу чувствовать себя неспособным и не хочу жить в ситуации, в которой я что-то делаю, и это вообще не гарантирует никакого результата. Я хочу рычаг, который я нажал, и там кран поднялся. Четкая взаимосвязь. А тут я все нажал, и ничего не изменилось. Или изменилось, но я ничего не вижу. Или если изменилось, и даже, может быть, Бог меня использовал, то я не могу видеть, что Он меня использовал. Потому что Он мог использовать кучу других людей, и это не совсем... А мне же хочется опереться, у меня успешное служение. А Он меня разбивает. Он выбивает из-под меня основания. На каких-то людей понадеялся, на себя, на свои способности, на свою дисциплину. И Он смиряет. Он смиряет нас, чтобы мы могли действительно доверять Ему больше. Не скажу по-настоящему, мы, если христиане, мы уже доверяем Ему. Мы уже однажды доверили Своему жизнь, мы покорились Евангелию. Но чтобы мы научились больше доверять. Мы любим контролировать, нам этого хочется. И Бог по Своей милости, когда у нас уже изранены руки, и мы уже лбом били эту титановую доску, Он хочет нас остановить, говорит, остановись, ты не можешь это сделать. И Он учит нас это через кризисы. И это любовь Его, и в этом свобода, в этом радость. Заявить, сказать Богу, Господи, я не своя проблема, я твоя проблема, решай. Я, конечно, делаю, я подготовил проповедь, я говорю, я стараюсь донести слова, но я понимаю, что я вас не изменяю этим. И поэтому я молюсь, Господи, будь милостив ко мне, грешник, используй меня, пожалуйста. Сделай то, что ты хочешь. Это твои люди, это твои души. Ты их создал, ты их спасаешь. Я не могу. Я просто должен сделать то, что сделаю. Это не гарантирует какой-то результат, который я бы хотел точно описать. Но ты знаешь, пусть это будет. Соверши. И поэтому, если меня похвалят после этого, я вместе с вами стану, если это я, вот я стою, вы подходите мне хвалить, я стану с вами и скажу, удивительно, что Бог сделал. Потому что я знаю, кто я, и я знаю, какая это была проповедь. У меня есть 10 к ней претензий. Но Бог что-то сделал, несмотря на это, слава Ему. Кстати, все проповеди, которые мне, мои проповеди нравятся, в основном вам не нравятся. Проповедь, после которой я в восторге, в большинстве своем, это проповедь, которая моя жена говорит, ну что-то как-то, ну Библия, да, ну что-то как-то не совсем. Проповеди, где я разочарован, обычно говорит, хорошая была проповедь. И я удивляюсь. Чему Бог хочет учить нас с помощью духовного кризиса? Буквально еще несколько мыслей. Первое, Он хочет учить нас нашей неспособности выполнять волю Божью. Давайте я по-другому скажу. Нашей неспособности жить. Он в кризисе учит нас. Он подводит нас к стене несоответствия. И Он говорит, Коля, ты не соответствуешь. Когда ты смотришь на себя, ты не можешь из того, что в тебе есть, из твоих источников, из твоей способности развиваться, учиться, достигать, там ничего нет, на что ты можешь опереться, чтобы произошло вот то, что ты хочешь, то, что я от тебя хочу. Это то, чему Бог учит нас очень ясно. Христианская жизнь – это невозможная жизнь для человека. Кризисами Бог учит нас, что если мы надеемся на свой источник силы, то мы всегда будем попадать в тупики. Мы фактически будем жить там, возле этой стены несоответствия. Об этом говорит Иоанна 15 глава, что ветвь, которая не пребывает на лозе, лоза виноградная – это Иисус Христос, ветвь – это мы, ветвь, которая не питается соком лозы, не принесет плода. Более того, она засохнет. Нам должна пребывать на лозе, ее сила во Христе. Не в том, чтобы быть в определенном служении, не в том, чтобы люди как-то почитали нас, не в том, чтобы все правильно понимали, какой я вот тут хороший, почему они плохо думают, не в том, чтобы все вопросы были решены, не в том, чтобы я был профессионал во всем. Нам нужно развиваться, нам нужно расти, нам нужно трудиться, но все мы понимаем, что это все не способно решить задачу, если Бог ее не решает. Это такая свобода, это реальная свобода. Когда вы смотрите на какую-то ситуацию, и вы делаете то, что вы должны сделать, и вы уповаете, что Бог будет что-то там делать, и Он принесет какой-то плод, и вы можете провести черту и сказать, а вот это все я не могу сделать. Я физически это не могу сделать. Я, может быть, недостаточно зрел в характере, это не могу сделать. И вы свободны от этого. То есть вы понимаете, так как моя жизнь, так как я бессилен жить успешной жизнью, духовной, вообще жизнью, то я свободен от того, чтобы когда я вижу какие-то новые проблемы, я просто понимаю, это вызов, я должен больше напрягаться, я должен больше напрягаться, я должен больше напрягаться, я должен учиться, я должен овладевать, я должен всеми силами развиваться, чтобы все это владеть этим, контролировать это, направлять это, как-то там по-христиански пусть даже. Нет, ты понимаешь, что ты бессилен, ты делаешь уже, ты развиваешься с другим сердцем. Господи, ты хочешь, чтобы я развивался? Ты хочешь, чтобы я молился? Ты хочешь прославиться через это? Ты используешь это, спасибо тебе. Я буду очень усердно все это делать. Я не говорю о лентяйской жизни. Христиане должны быть очень усердно трудящимися людьми, растущими. Но мотив совсем другой. Он свободен. Я понимаю, Господи, это не в моих силах. Более того, вот здесь я еще выполняю свою роль, а вот здесь я уже не могу. Чем больше я пастор церкви, тем больше я понимаю, сколько вещей должно происходить в церкви. Тем больше я вижу, сколько не происходит, сколько есть проблем. В характере этого человека 10 проблем. А в этом 5, а в этом 8, а в этом еще 10. В каких-то взаимоотношениях проблемы, недостаток каких-то служений. Чем больше... И во мне это всегда вызывает больше рвения, больше трудиться. И с одной стороны, это очень хорошо. Но с другой стороны, если я это делаю, а я это делаю, и Бог меня учит так не делать, я это делаю где-то... С недостаточным пониманием своего бессилия, с недостаточной верой в это, то я набираю больше, чем я могу. И когда я понимаю, Господи, я бессилен, я могу провести эту черту и сказать, Господи, о том я буду просто молиться. Я буду спокойно тебе молиться, и ты сделаешь то, что ты хочешь. Есть какое-то служение, до которого я, например, хотел бы добраться и помочь, но я не могу, я молюсь. И если произойдет вот так, Господь, ты знаешь, как произойдет. Может быть, не так, как бы я хотел, или так, как бы я хотел, или лучше, как бы я хотел. Но это успокаивает тебя. Если ты доволен во Христе, а не в том, что все твои задачи должны быть решены. Но чем больше мы взрослеем, тем больше мы задач видим. Почему повзрослевшим родителям сложно? Когда они были детьми, они там сетовали на родителей своих. Что они меня не отпускают? Я как бы уже взрослый. Потом у них вырастают дети, и почему-то они их не отпускают. Они поняли, что опасностей в жизни больше. Проблем больше, всяких там вопросов больше, и они не могут доверить ситуацию своим детям. Может, уже и нужно было бы, но они хотят все контролировать. Бог учит нас неспособности выполнять волю Божью. Второе, Бог учит нас сокрушению. Когда мы подходим к стене несоответствия, нам не нужно подкоп делать, перепрыгивать, обходить справа или слева. Нам нужно, чтобы крест открыл этот проход. Стена несоответствия, Бог хочет научить меня, что только крест – это как дверь в этой стене. Какая-то проблема с детьми, проблема в семье, проблема с характером, проблема с моим недостаточным соответствием Божьим заповедям. Ты приходишь к кресту, мы сегодня пели «У креста хочу стоять», созерцать душою, как с Голгофы, то есть от креста благодать течет в мир. То есть благодать – это незаслуженное благословение. Это не то, что основано на моей самоправедности и достижениях. Ты приходишь обессиленный, ты сокрушаешься, и ты говоришь, да, Господь, я бессилен. Ты продолжаешь все делать, ты не делаешь меньше. Ну, может быть, что-то меньше, а может быть, где-то больше, но ты делаешь совсем с другим сердцем. Ты продолжаешь с кем-то разговаривать, но ты разговариваешь с другим отношением сердца, с другими эмоциями. В моем случае я останавливаюсь и перестаю дольше говорить, перестаю... убеждать человека, я раньше останавливаюсь, и надеюсь, он чувствует, что я на него не давлю, потому что я и изначально не хотел давить, но такое впечатление произвожу. Потому что ты понимаешь, я бессилен, Господь, я сокрушен. Вместо того, чтобы доказывать свою псевдосилу, ложную силу, человеку надо признать реальную неспособность жить праведной и успешной жизнью, и ему нужно смотреть на Христа. Третье. Чему Бог хочет научить нас в кризисе? Первое – это собственному бессилию. Второе – это бессилие должно привести нас к сокрушению. Что бессилие может привести к розовым очкам или к еще большему напряжению. Оно должно сокрушить нас у креста, когда мы возлагаем свою надежду на Бога. И это третье. Бог хочет, чтобы мы заменили доверие себе самому на доверие Богу. Чтобы мы глубже это сделали. К кризисом Бог учит нас тому, что единственный источник, приносящий духовный успех, это Он сам и вовсе не мы. Нам не решить своих проблем. Наша ответственность взирать на Христа, а Он взирает на все наши проблемы и решает их. Мы идем, взирая на Христа, решать наши проблемы, понимая, что мы не можем их решить. И видим, как Бог это делает, там, где Он это решает, как Он хочет это делать. И мы просто радуемся, но мы идем в свободе. Нам не нужно доказывать свое соответствие, когда его нет. Мне не нужно зарисовываться перед детьми и говорить, о, я самый крутой. Мне не нужно что-то строить из себя перед своей женой. Мне не нужно что-то строить себя перед вами и доказывать, нет, я совершенный, я духовный супермен, у меня нет проблем, мне это не нужно. Потому что мне это нужно было для того, чтобы доказывать себе, я соответствую. И чтобы вы это подтверждали, я соответствую. Я говорю, нет, все, я свободен, все, я сдаюсь, я увольняюсь. Я больше не буду играть роль супермена. Я не супермен. Бог поставил меня, Бог что-то делает, и благодатью своей Он делает то, что Он делает. Как Павел говорит, благодатью есть не то, что есть. Слава Ему за это. Вместе восхищаемся им. Последнее, чему Бог учит нас, и об этом стоило бы больше говорить, Он учит нас новой форме практики духовной жизни. Иногда нас очень сильно в кризисе страшит, что мы не чувствуем близость Бога так, как мы чувствовали ее раньше, когда молились, или когда пели, или когда слушали проповеди. Вдруг эти чувства уходят, вдруг это переживание уходит, и Бог в этот момент учит нас не успокаиваться в своей соответственности, потому что мы переживаем все это. А Он учит нас просто верить. Мы чувствуем себя несоответственными. Я не так люблю, кажется, Бога, я не так люблю, кажется, людей, я не так воспринимаю Слово Божье, я не так увлеченно там выслушиваю проповеди или не так много чего-то там еще где-то делаю. И поэтому у меня страх, я не соответствую. И Бог говорит, да, ты не соответствуешь. Ты тогда не соответствовал. Ты просто думал, что соответствовал. Потому Он уводит от этой жизни, от этих переживаний, лишает нас их. И говорит, просто верь мне. Делай то, что написано в Слове, и даже если ты чувствуешь себя по-другому, я буду тебя учить другой форме взаимоотношений со мной. Очень часто, это требует отдельной темы, очень часто христиане смущаются и попадают в большое-большое беспокойство. Но это то, чему Бог учит нас. И в завершение я хочу, чтобы мы прочитали, хотел бы вам прочитать, Филиппийцам 3 главу, в которой послание Филиппийцам, 3 глава, в которой апостол Павел говорит о себе и как он был научен, к чему пришла его душа. «Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе, не в себе, но в Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Радуйтесь в Господе, не в себе, но в Господе. Берегитесь псов». Берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания, берегитесь тех людей, которые учат вас полагаться на себя. Ты обрезался, ты праведный иудей, у тебя все замечательно. Ты из рода Авраамова, вообще никаких проблем, неважно, как ты живешь, ты принадлежишь, тебе есть на что опереться в самом себе. Берегитесь этого, когда вам предлагается опора на самих себя, когда вас учат, что вы соответствуете, вы великие. Ибо обрезание, на самом настоящее духовное обрезание, это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, а не собою, и не на плоть надеющиеся. Вот истинная духовность. Не в том, что вы обрезаны или посещаете правильное богослужение, а в том, что ваше сердце в таком состоянии находится. Вы не надеетесь больше на себя, вы хвалитесь Христом. Хотя я могу надеяться и на плоть. У меня очень много всего есть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более или больше я могу надеяться. Обрезанный 8-й день, это четко по закону. Из рода Израиля я принадлежу к избранному народу, в который пришел Мессия. Из колена Вениаминова я знаю свою родословную в этом колене. Я еврей от евреев, никаких язычников в нашем роду нет. Мы чистейшие из чистейшей расы, мы избранные из избранных. По учению фарисеев, это строжайшее учение законническое, где там воздерживаются больше даже от того, что написано в Писании. По ревности мое сердце ревновало, я гонитель Церкви Божией. Я так ревновал о законе, вот в каком я был состоянии. Я брал, вы знаете, он взял письмо в Дамас, чтобы гнать и там христиан, которые как еретики. То есть если полагаться на себя, то все нормально. По правде законной я непорочный, я соблюдал те законы, которые у нас у фарисеев принято было соблюдать, я без порока. Но однажды по дороге в Дамаск он встретился со своей стеной несоответствия. Свет с неба засиял, и Бог сказал ему: «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна, против палки, заостренной на конце». Он говорит ему: «Кто ты, Господи?» Он не начинает: «Стоп, стоп, стоп, обойду так, его не увели». «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». И он его просто оценивает, как: «Петра, отойди от меня, сатана, вот кто ты». И он говорит ему: «Что повелишь мне делать?» Он сокрушен. Он не оправдывается, он не: «Ну я же искренне, я же...» Он ничего не говорит, он понимает, он не соответствует. «Что повелишь мне делать?» Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Это слово не просто пустым, но вредоносным мне. Это вредит мне. Опираться на свои достижения – это вред для меня. Да и все почитаю тщетою, этим вредом или опасностью, ради превосходства или ради большего познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Вот позиция моего сердца, не на что опираться. И все почитаю за сор, за мусор. Самые хорошие даже вещи, они могут повредить мне, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем, увидеть себя, оценить себя и понять, что я в Нем не со своей праведностью, не со своей дисциплиной, не со своими достижениями, не со своим успехом в карьере, обучении, семейной жизни, чем-то другом, в служении, в церкви. Я хочу стать перед Ним и найтись в Нем с праведностью, которая, не с праведностью, которая от закона, то есть это наша самоправедность, но с той, которая через веру во Христа, которая мне засчитана и вменена, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его. Я делаю это, чтобы испытать радость. Вначале Он говорит: радуйтесь, и вот в чем радость, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Я умираю, подобно как Он умер для себя, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это то, что Павел, как он пережил этот кризис, и как он отрекся и отрекался от этого для того, чтобы наслаждаться Богом. Огромная свобода в этом и спокойствие. Моя задача смотреть на Христа, Его задача решать мои вопросы, потому что только Он это может сделать. Если Он не будет, никто не будет. А Он будет, Он любит нас, Он заботится о нас. Поэтому это большое благословение стать честным, признаться в том, что есть, и рухнуть в руки Божьи. Успокоиться, сказать: что повелишь мне делать? Я не соответствую. Делай, что хочешь. Ты любящий, и поэтому я не боюсь тебе доверять. Ты будешь делать хорошее в моей жизни. Всегда, когда Бог вводит нас в кризисы, это благословение для нас. Давайте будем их принимать как здоровую, благословенную часть нашей жизни. И давайте будем понимать, чему Бог учит нас там. И тогда мы будем испытывать колоссальную свободу в наших душах. Помолимся. Господи, я лично сейчас наслаждаюсь той свободой, которая есть в моей душе. Я не способен помочь кому-то, я не способен изменить кого-то. Поэтому, если кто-то изменился, если кто-то ободрен этими истинами, то это не моя заслуга. И мне незачем печалиться, и незачем приписывать это себе. Мое утешение не в том, что я соответствую. Я не соответствую, я не могу. И тоже, Господи, если кто-то не воспринял истину, я буду учиться проповедовать лучше ради Тебя, но не потому, что я хочу зависеть от того, что всем нравлюсь. Я буду просто служить Тебе, я буду учиться лучше проповедовать, чтобы Твоя слава была явлена, чтобы Ты свою волю исполнил. Но не для того, чтобы найтись перед Тобой в похвалах людей и в их одобрении. Господи, мы все не соответствуем. И большое Тебе спасибо, что Ты открываешь нам глаза на это, потому что это приносит нам свободу. Это великое счастье, как псалмопевец говорит, что милость Твоя лучше, чем жизнь. Бить себя в грудь и говорить: будь милостив ко мне, грешнику, я не соответствую, и потом испытать Твою милость это самый высочайший пик счастья на земле. Ты принимаешь меня в Господе Иисусе Христе. Ты принимаешь меня не в своей праведности. Я не своя проблема, но твоя. И ты заботишься, и ты любишь. Господи, слава тебе за это. Спасибо, что Господь Иисус умер на кресте за мои грехи. Ты святой Бог. Я ужасающий грешник по сравнению с тобой. И своими праведными делами я не попаду в рай. Я иду в ад. Я не способен, я не соответствую, я ничего не могу сделать, чтобы спастись. Но по справедливости и святости ты должен наказать грех. И поэтому каждый грешник должен быть наказан. Но ты решил любить нас. И ты послал в этот мир Сына Своего, и Бог стал человеком и умирал на кресте для того, чтобы весь твой справедливый гнев за наши грехи, который на нас должен изливаться вечно в аду, чтобы этот гнев был вылит на Иисуса Христа. И Он это сделал. Из любви к нам Он принял все наказание, вечные адские муки Он пережил на Голгофе. И поэтому, если мы доверяем свою жизнь Ему, Ты даешь нам спасение. Потому что нам нечего Тебе предложить, кроме как разбиться в своем несоответствии, сокрушиться, и взирать на Иисуса Христа и молить о прощении. И ты прощаешь, если мы верим, если мы следуем за Христом. Спасибо тебе за это. Мы обретаем в этом свободу и успокоение. Слава тебе за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.